Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мардан.
И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Мы с вами вот без всякой плавности, вот без всяких подводочек, вот сразу переходим к внутриполитической российской повестке. Никакой Украины больше не будет, я вам обещаю. А к нам присоединяется Илья Гращенков, политолог, гендиректор Центра развития региональной политики, человек, который вот опубликовал совершенно апокалиптический сценарий. Илья, а вы не боитесь, что вас в иноагенты поместят вот за такие тексты о том, что грозит России весенний губернаторопад? Ко времени ли? Родина же в опасности.
Так он вроде как планово грозит. У нас, по идее, 11 выборов.
Слава тебе,
Господи. Сняли. Да, и на агентом так вместе должны с администрацией президента, который эти выборы.
Хорошо.
Там, правда, да, КАЮС-4 непланово, так сказать, этих сценариев есть.
Слушайте, вот знаете, для того, чтобы понятно было нашим добрым слушателям, вот губернаторы, они какое-то вообще значение в реальной жизни-то имеют или нет? Или просто вот сидят там, как попки, выполняют сейчас поручения, которые им спускает начальство? Это субъектные вообще люди?
Вот все очень странно, да? То есть когда-то они были так называемыми тяжеловесами, да, все там помнят, значит, какого-нибудь Росселя, да, там, и прочих тяжеловесов, которые были практически такими удельными князьями. Потом, значит, губернаторы стали действительно такими винтиками системы, технократы, никто не помнит, как их зовут. А сейчас, вот после пандемии, обратно вернулись полномочия, но странные. Федеральный центр, значит, делегирует вниз какую-то сложную задачу, ну, типа, победите коронавирус, сделайте так, чтобы люди хорошо жили.
Неплохо, значит, так, неплохо. Чтобы, да,
значит, никто митинговал. Вот. А они, бедные, сидят, чешут репку и, значит, думают, а что же делать-то, да? И каждый на свой манер, значит, придумывает, как ему этого добиться. Вот, поэтому, а полномочия у них в Конституции все-таки те же остались. Вот, поэтому, значит, вот этот вакуум власти, как этот сон разума рождает чудовищ, вакуум власти рождает, значит, новые полномочия губернаторов. И сейчас, плюс, я напомню, принимается в Госдуме, уже в третьем чтении принят закон новой публичной власти, о местном самоуправлении сейчас идет читка, вот, и оба закона придадут губернаторам еще больше полномочий, то есть заберут у мэров, глав сельсоветов и прочих, все они станут вертикали власти губернатора, и теперь, наконец, вот губернатор сможет, значит, не сидеть как пришлый варяг, а уже быть полноправным таким, да, господином, феодалом, который говорит, так, что у меня в этой деревне, что у меня в этом городе, исполняйте.
Жаловать и миловать, соответственно. Или казнить.
Если войдут во вкус. Вот. Ну, кстати, не исключено, да, все эти, так сказать, наших... события, про которые вы сказали в начале передачи, мы не будем упоминать.
Слушайте, а вот эти персонажи, которых вы поместили вот в категории губернатора пада, они что, не осознали, не справились вот с теми великолепными полномочиями, которые им Родина предоставила, что можно, в общем, и ковид победить, оказывается, было, и чтобы люди хорошо жили, тоже вот они могли все сделать, что не сделали?
Ну, давайте по порядку. Смотрите, у нас 11 плановых, значит, ротаций. Ну, то есть людей либо должны оставить на второй срок, или на какой-нибудь другой, либо переизбрать. Значит, из 11 я как раз прогнозирую же не все 11, а 3-5. Значит, почему? Ну, есть губернаторы, которые уже долго сидят.
Это томские губернаторы. Да, перечислите их, да, чтобы наши слушатели поняли, да, вот особенно из этих областей, может, порадуют с утра.
Вот, ну, смотрите, есть там томский Жвачкин, да, который два срока уже сидит с 11 года, плюс там уже тоже за 60 возраст. Вот, у нас вроде как была ротация на более молодых, там, значит, 45 плюс вот эти, да, школы губернаторов. Вот, поэтому... Он и губернатор Саратовской области Валерий Радаев тоже, да, давно сидит. Поэтому тоже давний прогноз, что они уйдут. Даже сам Радаев, да, уже говорил, там, оговаривался, что, значит, я, значит, не буду больше губернатором. Вот. Есть, значит, губернаторы, которые показали худшие результаты «Единой России» на выборах в Госдуму. Это Мариэл Евстифеев и Кировский Василий. У одного там ниже 30% в итоге, значит, у другого коммуниста вообще победил. Вот. Но как раз то, что их снимут, как раз не гарантия, просто такая, да, возможность, что как-то, да, федеральный центр может учесть этот провал, то есть, понимая, что губернатор своим рейтингом не вытащил партию власти, значит, может быть, он и свои-то выборы там проиграет. Потому что вот губернатор Ярославской области Миронова, у которого была такая ситуация, его, как видите, сняли и отправили главой, значит, управления в администрацию президента. На его место прислали, как бы, оппозиционера, да, в кавычках, значит, Ебраева, какого-то яблочника там 20 лет назад бывшего. Вот. Поэтому и тут такой сценарий возможен. Есть Удмуртия, да, где губернатор Причалов, бывший глава ОНФ, тоже рейтинги чуть повыше, чем там в соседнем Кирове. Вот. Но, тем не менее, значит, тоже, да, такой вопрос шаткий, потому что стал губернатором еще там при прошлой, что называется, власти, при Володине, когда тот курировал внутреннюю политику, поэтому, значит, тоже, как бы, там вопросы о замене могут встать. Вот. Ну и, собственно, там, если дальше по списку двигаться, у всех какие-то, да, свои сильные и слабые стороны, но прям со всех сильных или слабых нет. Вот, там, условно говоря, из таких, кого, скорее всего, точно не отправят. Я бы назвал только калининградского Алиханова. И то в последние дни, значит, он там высказался, как вы помните, про прививки, что, значит, он не прививался.
Да, и, как-то не, внезапно. Не, он, в общем, сказал, как нормальный человек. Я в этом смысле к нему немедленно присоединяюсь. Да, хрен вам в сумку, а не моих детей на прививке. Вот, но я-то частное лицо, вот, а он-то губернатор. Как-то, в общем, странно. Это зачем вообще был-то? Он кому хочет понравиться?
Так, если честно, мне кажется, что просто действительно он как-то вот
по-человечески сорвался, сказал. Просто.
Вообще вот это часто сейчас бывает, что люди срываются, что говорят по-человечески.
Говорят о том, что как, думают.
Как Дмитрий Анатольевич вот вел там, когда говорит, просто денег нет.
А, ну вы держите, да.
Вот, с тех пор и пошло, да. Вот. И действительно, сразу такой наезд пошел на Алиханова, что маму не горюй, вот. Но все-таки надеюсь, что и вы переизберетесь, значит, руководителем передачи «Утренний Мардан».
Я надеюсь, да.
Калининград. Вот. Есть, значит, Бурятия, да, там, Цыденов, наверное, все-таки правильно. Вот, значит, тоже есть определенные проблемы в Бурятии, вот, но тоже не такие, значит, масштабные, чтобы менять. С другой стороны, тоже напряжение растет, и в Бурятии каждый второй срок заканчивается такой уж действительно, да, накалом, там начинают люди на улицу выходить. Вот, тоже ситуация пограничная, но, скорее всего, как раз там тоже менять не будут. А вот зато есть еще четыре региона, значит, где какие-то могут быть...
Провалились вы тут, да, на 5 секунд.
Я говорю, что политологи, к сожалению, ничего прогнозировать не могут сейчас. Значит, ага. Есть еще 4 региона, да, где могут быть внеплановые выборы, вернее, отставки. А, значит, почему? Потому что нету критериев публичного анализа. Ну да, например, были бы те же самые KPI. Типа мы знали, да, что губернатор получил там 3 двойки, став 3 двойки, его, значит, федеральный центр отправляет в отставку. А вот, но такого нет. Значит, мы поэтому пытаемся либо слухами пользоваться, либо каким-то общим, значит, понятием, с какой человек финансово-промышленной группы, какие его полномочия. Вот, значит, есть слух, что, например, вот глава Оренбургской области может уйти в отставку, что не сработался с местными элитами, прежде всего бизнес-кругами. Вот, значит, связано это там с реформой ЖКХ и прочим. Вот, слух устойчивый, по крайней мере, его подтверждают многие политологи, значит, поэтому есть такое ожидание. Вот, все помнят скандал с главой Коми Уйбой, да, который там, значит, высказался очень резко на коммуниста, тот опубликовал, значит, скандал. Вот, но как-то это за собой повлекло целый каскад. Вот. Конечно, отставки сейчас, скорее всего, наверное, не будет, вот, но, тем не менее, какие-то тоже там слухи, вот, начинают ходить. Вот. Ну и Да.
Я перебью вас, у нас там немного времени осталось. У меня вот какой вопрос принципиальный. То есть вот назначение, отставки, это же важно вот для этой управленческой тусовки. А с вашей точки зрения, вот это вот делегирование полномочий губернаторам, которое произошло последние 1.5-2 года, оно закончится реальными изменениями именно вот в политической системе? То есть какое-то количество власти в регионы вернется или нет? Вот вы верите в это? Или... Ну, да, вопрос именно веры. Да, именно так вот я сформулировал. Верите или нет?
Политологи, да, не верим, потому что сейчас, скорее всего, наоборот. Значит, финансовые полномочия самые реальные заберут еще больше в центр. А, ну, как, знаете, система. То есть не спускай проблемы, вверх бери деньги. Вот, деньги заберут, проблемы спустят.
То есть концепция остается прежней.
Да.
Слава богу. Рациональные люди в Кремле. Я поступил бы так же, на самом деле, не буду скрывать. А вы?
Нет, я бы вообще делегировал полномочия не губернаторам, а мэрам, если честно. Мне кажется, что вот такая гордарика, Русь малых городов, которая, значит, реальные полномочия. Мне очень нравится мэр, вот, который действует, который там сами собак гонит.
10 секунд.
Сами там, значит, да-да. Вот мэры бы справились, а губернаторы нет.
А, друзья мои, с Ильей Гращенковым мы вот вопрос земства и самоуправления обязательно обсудим в одной из будущих передач. Мне кажется, да, это вот та самая реально альтернатива для России, которую, к сожалению, в Кремле категорически не хотят рассматривать. И пока этого не будет, ничего хорошего нас не ждет.
Утренний Мардан. Спорткп.ру. О спорте, как о жизни. Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мардан.
И снова здравствуйте, и снова в эфире Сергей Мардан, радио «Комсомольская правда». Значит, у меня есть для вас один забавный сюжет. Он иллюстрирует, что бывает со страной, с большой или с небольшой, когда в ней вдруг начинается такая вот даже не революция, а небольшая нестабильность, как все немедленно идет в разнос. Вот, казалось бы, вчера еще все работало, как часы. Поезда ходили, грузовики грузились, деньги пилились, власть вдруг начала колебаться или, не дай Господи, поменялась, и все посыпалось. А в Казахстане застряли 22 грузовых поезда из Российской Федерации, я повторяю, 22 железнодорожных состава, груженных, 1600 вагонов. Значит, они не могут двинуться ни взад, ни вперед, в связи с тем, что им нечем заплатить государственной компании «Казахстан Темиржалы». Это казахская РЖД. А дело в том, что они заплатили уже вот за использование казахских, ну, то есть, на самом деле, советских рельсов. Но посредник, который собирал бабки вот собственников этих 1600 вагонов по фамилии Альжанов АА, собрал 370 миллионов рублей для оплаты перевозки, после чего пропал с деньгами. 370 миллионов. Много это или мало? Почти 5 миллионов долларов. И в прежние благословенные времена большие деньги были. А уж сейчас, когда неизвестно, останешься ли ты на своем месте или нет, будешь ли ты по-прежнему руководить ТО Альжанов АА, собирая бабки с российских перевозчиков, или тебя бросят в зиндан, поэтому лучше взять 5 лямов и отъехать куда-нибудь. Вариантов много. Хочешь в Киргизию, хочешь в Китай, хочешь в Эмираты. Да мало ли мест. То есть даже из Азии не надо никуда уезжать. Зачем вам Европа? Почему я вспомнил, почему я решил начать с этой истории? Потому что происходящее в Казахстане, то есть вот смотрите, удивительно. То есть как только там вот все закрутилось после Нового года, блин, вот народ от телевизоров не отрывался, там от телевизоров, от, не знаю, там смартфонов, читали новости. Я такого дикого всплеска интереса к далекой среднеазиатской стране не видел вообще никогда, я клянусь вам, такого никогда не было, ни одна тема не вызывала такого интереса. Меньше месяца не прошло. Всем плевать. Вообще всем плевать. А ведь там происходят процессы настолько важные, и нас вот и в этих процессах такое потенциальное сходство с тем, что может быть у нас, что я, честно говоря, вот зрителей, слушателей, читателей не очень понимаю. То есть какая вам Украина? На Украине ничего пока не происходит. Там нет никакой пока что войны. Вообще никакой войны пока что нет. А вот если поглядеть на Казахстан, то в Казахстане идет вот настолько стремительная, настолько форсированная зачистка всей той модели, всей той системы, которую 30 лет выстраивал Нурсултан Абишевич Назарбаев, что во все глаза надо смотреть. Это ж такой готовый кейс. Насколько может быть иронична история? Как известно, рассмешив Господа Бога, рассказав ему о своих планах. Родственников Назарбаева повыкидывали к чертям собачьим всех. Уволили и любимого племянника Самата Абиша, который был первым заместителем председателя КГБ. Председателя КГБ вообще в тюрьму бросили. Это главный силовик, на которого Назарбаев опирался. Выкинули всех зятьев, которые руководили Казахгазом или Кастрансойлом. Зачистили, вот странная там такая компания есть под названием «Казахстанский оператор бытовых отходов». Чем она занимается, я так и не понял. Я прочитал несколько статей, но не смог разобраться. Вот у меня сложилось такое ощущение, если я не прав, вот если в Казахстане кто-то слушает, ну, точнее, смотрит на Ютубе, если вы знаете, напишите, чем эта контора дочери Назарбаева занималась. Я так понял, что они просто собирали бабки с людей. Вот, допустим, ты покупал новую машину, ты должен был заплатить от 1000 до 10 тысяч долларов взноса на утилизацию своего старого автомобиля. И вот эти вот бабки, фактически альтернативная налоговая система, была выстроена, которую получала семья Назарбаева. Вообще удивительно, на самом деле. То есть вот азиатчина в чистом виде. Вот Папуа, Новая Гвинея, говорящая по-русски. И при этом, то есть в этом нет ничего плохого, вы поймите меня правильно, я не осуждаю людей, каждый живет, как он хочет. Может, и соответствует, так сказать, национальным традициям. У нас сейчас тоже будет список национальных традиций, которые Минкульт там вырабатывает, которые запрещено будет нарушать. У них, может, такие национальные традиции, понятия не имеют. Но я про другое, при всем при этом, что вот рядом с нами существовала такая вот чисто азиатская монархия, со всеми атрибутами. Но мы их воспринимали десятилетиями просто вот как образец цивилизации, то есть как потенциальный новый Сингапур, о том, вот как можно здорово, вот что-то хорошее действительно можно сделать из осколков вот этого проклятого Советского Союза тоталитарного. Не только у прибалтов может получиться, еще и у Казахстана получится. Что получилось-то? Что получилось? Ну и, собственно, это вот что касается денег. Это их деньги, что нам их считать, в конце концов, у нас тут свои заботы есть. Но любопытно посмотреть, как они обнуляют вот все пожизненные гарантии, которые Назарбаев себе еще, находясь у власти, так сказать, вроде бы основательно, четко, безальтернативно нарисовал. Вот Назарбаев же сделал все для того, чтобы фактически остаться у власти, у реальной, до самой смерти и контролировать страну. Начиная от статуса елбасы, отца нации, вот зачем, мягко говоря, очень неглупому человеку, образованному, умному, вот эти побрякушки, я не знаю. Опять-таки списываю на национальный колорит. Не могу, рационально это нельзя объяснить. Вот все, что он себе вписал, сейчас все отменяется. Отменили пожизненное председательство первого президента республики Нурсултана Назарбаева в Совете Безопасности и Ассамблее народа Казахстана. То есть из Совета Безопасности его убрали еще сразу во время того кризиса, когда Россия вела войска по линии ОДКБ. Это первая часть, это первая его опора была. Вторая его опора, вот то, что я вам сейчас озвучил. Председательство в Ассамблее народа Казахстана. И третья, последняя вещь, которая приключилась буквально вчера. Верхняя палата парламента страны предложила отменить необходимость согласовывать с первым президентом Казахстана внешнюю и внутреннюю политику. Это смешно на самом деле. То есть они действительно вписали в свое законодательство о том, что внешняя и внутренняя политика страны пожизненно, ну то есть вот до окончания земных дней Нурсултана Абишевича должна согласовываться с ним. Причем ведь он все это сделал из лучших побуждений. То есть он действительно пребывал в уверенности, что вот он является главным гарантом процветания своей страны, своего народа, что вот там к власти не придет какой-нибудь циничный жулик и все это не передаст в какие-нибудь враждебные руки. Да, мы еще не знаем, он жив или нет. То есть та запись, которую нам продемонстрировали, ну, про нее тут же, заметьте, про нее забыли все на следующий день, просто перестали даже обсуждать. Какой Назарбаев? Где? Как? Кому это интересно вообще? Ну, интересно. 4000 общей границы или 7000, нет, 4000 километров общей границы, да. Это интересно? Мне кажется, да, это очень интересно. Скажем так, это очень важно, это очень болезненно. Ну и что? Жив или нет? Никто даже таким вопросом не задается. То есть показали видео, записанное, судя по всему, в стенах российского посольства. Ну, были такие публикации. Когда оно писалось, вообще непонятно. Когда оно монтировалось, вообще непонятно. И можно только вот сидеть и в изумлении смотреть, как новый президент Токаев со стремительностью невероятной просто демонтирует политическую систему имени Нурсултана Назарбаева. Не работает преемничество. Вообще не работает. Ну, кстати, собственно, то, что произошло с Россией после 2000 года, это ровно то же самое. Много ли у нас осталось от ельцинской России? Слава тебе, Господи, ничего.
Самые актуальные темы, самые громкие гости, самые острые вопросы. Слушайте проект «Диалоги» на радио «Комсомольская правда». Беседуем с теми, кому есть что сказать. С понедельника по среду в 8 часов вечера по московскому времени.
А нам тут говорят, что иностранные деньги, значит, какие-то нехорошие, но государственные деньги еще страшнее. За иностранные деньги вам поставят маркер, а за государственные вас спасают.
Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мардан.
И снова здравствуйте. И снова в эфире Сергей Мардан, радио «Комсомольская правда». Новости. На Украине срочник расстрелял 5 сослуживцев. То есть война еще не началась. Вот. А там уже гибнут военнослужащие украинской армии. На предприятии «Южмаш» в Днепропетровске служащий Национальной гвардии, а это не ВСУ, это Нацгвардия, открыл огонь по своим сослуживцам. 5 завалил. Рябчук Артемий Юрьевич. Ну, такой русский парень с украинским паспортом. К вопросу. Ну ладно, бог с ним, неважно. А немножечко про ковид, если позволите поговорить мне. А, новость, с которой мне хотелось бы начать, пришла к нам из Датского королевства. В Дании отменили все ковидные ограничения. точнее, ну не с сегодняшнего, не с 1 февраля они отменяются. Абсолютно все ковидные ограничения отменяются в Дании. Значит, для того, чтобы вы поняли, насколько это значимое событие, ну, откройте как любой сайт на ваш выбор, где публикуется статистика заболеваемости ковидом, какой-нибудь covid.com, например, и посмотрите на Данию. И Данию вспоминали мы около недели назад. Я прекрасно это помню. В Дании вакцинировано какое-то совершенно запредельное количество людей. То есть групповой иммунитет там достигает там чуть ли не 80%. Датчане вакцинировали поголовно всех. При этом число заболевших людей вот этим самым омикроном, ну вот тоже составляет цифры, поражающие воображение. И при всем при этом с 1 февраля датчане отменяют все ограничения. Имейте в виду, что аналогичное решение было принято в Великобритании. Но кто-то говорил, что это вот решение политическое, которое пропихнул Джонсон для того, чтобы сохранить свой пост премьер-министра. На самом деле нет. На самом деле, видимо, вот политические элиты Запада, глубинное государство, рептилоиды, как угодно можете их назвать, приняли решение о том, что двухлетняя эпопея с ковидом заканчивается. И вот когда решение об отмене ограничений принимали англичане, я же тогда сразу сказал, что сначала англичане, потом маленькая Чехия, ну, американцы, в общем, вообще, как бы, ну, американцы за океаном, на них в этом смысле не надо обращать внимания. Они политически очень своеобразно устроенная страна, как бы у нас в голове это не вмещается. Но я сказал, что вот там, помяните мое слово, сейчас это примет характер эпидемии в хорошем смысле этого слова. И европейские страны начнут одна за другой отменять ковидные ограничения. Так оно и случилось. Мне интересно, кто отменит ограничения вслед за Данией сегодня или завтра, ну, до понедельника. То есть пока у нас есть Великобритания, Ирландия, Дания, ну, в Швеции ничего и не было, поэтому мы на них и внимания не обращаем. То есть внимание имеет смысл обращать на те страны, которые вводили жесточайшие ограничения и потом их отменили. Ну, соответственно, не забудьте про Израиль, который держал людей, там, своих граждан фактически в состоянии животных зоопарка, загоняя их в квартиры, вот, не разрешая им отходить от своих домов больше, чем на 300 метров, вводил 5 или 6 локдаунов, терроризировал своих религиозных евреев, которые, естественно, категорически отказывались вакцинироваться. Терроризировал, да, в полном смысле этого слова. То есть вот они прошли абсолютно все стадии и формы этого психоза, которые и мы пережили, которые и мы видели. Вот. Но я что хотел сказать. Россия, Россия, поскольку, в общем, и следовала в общем формате полгода назад, год назад, два года назад, изначально, с самого начала Россия следовала фарватере. Россия не задавала повестку ковидную никогда. То есть российское руководство смотрело, что происходит вот в этом золотом миллиарде, и, в принципе, в общем, как бы выбирало такую смягченную форму, но примерно такую же. Вот, поэтому сейчас, да, несмотря на те ограничения, которые кое-где вводятся, несмотря на некоторое количество тревожной риторики, которая транслируется разными региональными властями, но я не зря выводил сегодня Илью Гращенкова в эфир, вот, чтобы он рассказал про политическую систему России, вот сколько там реальной власти у губеров. Власти-то у них особо никакой нет, но Родина им дала поручение победить ковид. Они пока что, многие не сориентировались. Многие, как, ну, простите меня вот за это, мою любовь, губернатор Беглов питерский, запретили детям ходить в музеи, театры, зоопарки и цирки. Именно детям. Вот почему они решили, что омикрон страшно опасен именно для детей, я понятия не имею. Продолжают бороться таким образом. А при этом Великобритания, Дания и Ирландия отменяют все ограничения, а мы продолжаем закрывать Эрмитаж и Русский музей. Но Питер просто на слуху. Дело не в том, что вот как бы мы движемся в рамках вот этой кампании, ну, очевидно, существующей кампании по свержению Беглова с поста губернатора. У нас тут интересы, у меня интереса к этому никакого нет. Просто Питер — это вторая столица России. Точнее, первая столица России. Поэтому вот Питер у всех в голове есть. Ровно как и Москва у всех в голове есть. Такой вот Москва-Питерско-центризм в России существует. А что касается других последствий пандемии, к которым мы вроде бы как почти привыкли, но которые были самые негативные и которые сейчас вот аккуратненько отменяются, тоже очень аккуратненько, то тоже есть хорошие новости, о которых не вредно было бы там поговорить, тем более, что вчера об этом сказал Путин. Так, а если у нас... запись. А есть запись. А давайте послушайте, что Путин сказал.
У нас некоторые лечебные заведения детские, детского профиля, они сворачивают, к сожалению, свою работу по оказанию плановой помощи. Все-таки нужно хотя бы в отношении детей сделать все возможное для того, чтобы плановая помощь не останавливалась. Надо посмотреть, мы это делали в прошлом году, в позапрошлом, так называемое перемаршрутирование. Нужно посмотреть, насколько это возможно, и оказать регионам, которые нуждаются в такой поддержке, необходимую помощь.
Ну, видите, вот о чем Владимир Владимирович так очень аккуратно сказал. Очень аккуратно, очень округло, очень обтекаемо. А я позволю себе вот изложить цитату президента, ну, более вот таким грубым и корявым языком. Он говорит о том, что в своем чиновничьем рвении российским губернаторам нужно все же держать себя в руках. То есть понятно, что им надо победить ковид и ответственность на них, но нужно держать себя в руках. Поэтому отменять плановые операции, речь идет именно о детях, ну, по возможности не стоит. Ну, вот рекомендует им президент, ну, вот посмотреть, там, изыскать ресурс, вот, там, если помощь нужна, обратитесь, мы окажем помощь. Ну, вот не надо, вот плановые операции, плановые лечения, не надо их ограничивать. Я надеюсь, что губернаторы услышат вот эту вот просьбу, такую человеческую просьбу Путина-то, услышат. Вообще было бы неплохо, если бы они как-то поаккуратнее бы и с плановыми операциями и в отношении взрослых людей вот тоже восприняли бы. Вот не надо их отменять, плановые операции-то. Хватит уже, 2 года отменяли. Мы понимаем, страшные эпидемии, да, вот люди в красных зонах там и все остальное. Я же не зря вам рассказал про свой визит в районную больницу. Вообще все люблю своими глазами видеть и все люблю своими руками трогать. Никому не хочу верить, никогда никому не верил, всю свою жизнь никогда никому не верил, ни советской власти, ни антисоветской власти, никому. Врачи ведут свою обычную жизнь врача, много и тяжело работают. Как работали, так и работают. Не носят маски уже. Ну, я даже и не знаю, когда они их носили. Ничего не боятся. Все они переболели уже по 10 раз. Спасают людей, лечат людей. Вот тут главное, мне кажется, им сейчас просто перестать мешать. Вот-вот перестать уже, наконец. Вернуть здравоохранение российское, несчастное. Вот... в привычное, работоспособное, там, рутинное состояние, когда делаются рутинные, плановые, обычные операции, когда удаляют там, операции на аппендицит, когда делают, когда вырезают всякие желчные пузыри, когда делают операции на сердце, когда лечат онкобольных и все остальное. Вот все это должно вернуться не только в отношении детей, но еще и в отношении взрослых. Ну, тем более, что вот проклятый Запад, вот который ненавидит нас, вот они в полный рост уже движутся туда. И мы можем тоже аккуратненько за ними пристроиться, мне так кажется. Вот. Сейчас будет короткий перерыв. Соответственно, во время перерыва можете подписаться на телеграм-канал Мардан, друзья мои. Я остаюсь со зрителями Ютуба.
Утренний Мардан. В России уже давно не две проблемы, а гораздо больше. Да и весь мир готов наброситься на нашу страну. Но спокойствие, только спокойствие. У радио «Комсомольская правда». Есть для вас человек, который справится со всеми вызовами сил зла. Каждый день Анна Шафран глаголом бьет врагов и рассказывает о героях. Слушайте авторскую рубрику известной журналистки в 5 часов вечера по московскому времени. Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мардан.
И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Слушайте, у меня есть две темы, но, наверное, не стоит их комкать и пытаться умять вот в те 11 минут, которые остались до окончания сегодняшней программы. Я поговорю о менее болезненном, а завтра, наверное, поговорю о том, о чем утром не принято говорить, об очередной страшной истории, которая приключилась в Новгородской области. Там пропала полуторагодовалая девочка. Ладно, все, на этом оставлю. А поговорим про инфляцию. Вот, поговорим про инфляцию. Мне кажется, вот за всеми нашими военными разговорами, за всей той военной истерией, которая очевидным образом захватила все умы, нужно помнить о главном. Мы являемся членами современного общества. Вот в этом современном обществе мы все потребители, мы все меряем. Это не хорошо и не плохо. Прежде всего, своим кошельком. Своим кошельком. Я хотел поговорить об инфляции. Итак, если помните, официальная инфляция Росстата 8,4%. Это инфляция за 2021 год, соответственно, в соответствии с официальными цифрами Росстата индексируются пенсии, индексируются выплаты военнослужащим и так далее и тому подобное. Это важная вещь. Если помните, пенсии были проиндексированы на сколько? На 8,6%. Опять-таки, правительство это делает, опираясь на официальную статистику Росстата. Исследовательский холдинг «Рамир» оценил инфляцию по корзине покупок FMCG. FMCG – это наиболее часто покупаемые потребительские товары. Такая общепринятая мировая аббревиатура. Вот когда мы говорим, что в наших ощущениях инфляция в разы выше официальной, это правда. Это никакой там не психологический феномен. Это математическая вещь, которая математическим образом довольно легко рассчитывается. Рассчитывается она во всем мире. Во всем мире есть вот сравнение официальной инфляции, которую считают там национальные Минфины или какие-нибудь другие финансовые агентства, и то, как оценивается инфляция по корзине ключевых покупок. Так что в России-то приключилось? Вот реально эта инфляция, исходя из тех товаров и услуг, которые мы с вами покупаем каждый день, мы простые обыватели, вы сейчас порадуетесь. Так вот, инфляция за 2021 год, согласно исследованиям РАМИРа, составляет 18%. Вот это вот больше похоже на правду. Даже в моих личных ощущениях, я не бедный человек, то есть мне не приходится как бы вот выбирать, какой хлеб купить за 13 рублей или за 53. Вот, но даже в моих ощущениях, реальной инфляции в прошлом году, но примерно вот в этих цифрах. Я неоднократно ловил себя на мысли, что размер трат, ну, таких вот обычных семейных, ну, где-то вырос на пятую часть. Может быть, больше даже. Вот в ваших ощущениях напишите, вот если вы задумывались над этим, вот эта цифра инфляции потребительской 18%, вашим ощущениям соответствует или нет? И отсюда следует мой риторический вопрос, традиционный риторический вопрос от Сергея Мардана. А когда правительство индексирует, допустим, те же самые пенсии на 8,6%, причем у пиарщиков правительства хватает глупости и наглости продавать это как великое благодеяние, то есть вам от щедрот Родина денег прислала на жизнь по 1000 рублей в месяц. Ну, а сколько? Средние пенсии там 1013 до 15. Ну, соответственно, 8,6% это где-то 1200 рублей. И тут выясняется, что это все замечательно, только реальная инфляция не 8,5%, а 18%. И значит, что стандартная пенсия, даже пенсия... Ну, почему мы говорим про пенсии? Не потому что... наши слушатели, все пенсионеры, а потому что доля этой социальной группы в населении Российской Федерации самая большая и наиболее быстро растущая. И вот это обстоятельство, оно имеет, оно отражается в том числе и на структуре бюджета, и, соответственно, на самочувствие всех остальных, в том числе и молодых людей, которым до пенсии еще ехать и ехать. Вот почему поминаются пенсионеры. Ну и плюс, в общем, это такой классический пример социальной несправедливости, социального расслоения. То есть всегда сравнивают условных там господ на какого-нибудь внедорожнике Rolls-Royce или Bentley стоимостью там 300 тысяч евро, сравнивают его со средним российским пенсионером, который получает пенсию 1013-15, ну в Москве 22, учитывая московскую надбавку. Замечательно. И вот эти все пенсионеры, вот эта вот социально наименее защищенная часть населения, вот их эти и без того скудные пенсии уменьшились на пятую часть. На пятую часть. Это много, реально. То есть для людей, которые живут от и до, от выплаты до выплаты, это драматически много. Я предполагаю, что, возможно, в бюджете и нету денег на то, чтобы пенсии платить больше. Хотя, с другой стороны, вот они с 2014 года, накопительная часть заморожена. И тоже никто пока что вот за 8 лет не потрудился объяснить, а с какого перепуга вы заморозили наши деньги. Вот в этой накопительной части, например, мои деньги, мои личные, у меня их брали мои деньги. Объясняя, что вот есть социальная пенсия, а будет еще накопительная. Вот чем больше ты зарабатываешь, чем больше ты платишь налогов, в том числе и по социалке, тем больше ты будешь получать пенсию. Вот ее просто в 2014 году изъяли. Ну, назвали это заморозили. То есть в очередной раз финансовые проблемы государства оплачивают граждане. Никто особо по этому поводу не беспокоится, но никто и вопрос не задает. Наш-то добрый русский народ, он не приучен задавать вопросы, особенно такого характера, а где наши деньги? Причем не просто дайте наши деньги, отдайте наши деньги, отдайте, мы их уже заплатили. Поэтому тема реальной инфляции является, конечно, вопросом исключительно политическим, максимально острым. И когда... мы начинаем говорить об экономических последствиях тех или иных санкций. Мне кажется, все это нужно обсуждать немножечко в другой плоскости. То есть дело не в том, как уменьшатся резервы коммерческих банков или какой доступ к кредитным ресурсам будут иметь крупнейшие российские компании, частные и государственные, тоже не имеет значения. Ключевой вопрос другой. Каким это грузом ляжет на плечи 145 миллионов человек, которые и так, в общем, довольно тяжело живут? То есть, как государство предполагает распределить эту нагрузку? Как оно будет бороться с инфляцией? То есть, понятно, что вот в этой инфляции гигантской 18%, здесь существенная часть – это инфляция мировая. То есть во всем мире растут цены на все, а поскольку мы часть мировой экономики, мы часть открытого рынка, мы платим за это свою цену. Ну, точнее, это мы платим свою цену. То есть то, что пшеница стоила $100 за тонну, а стала стоить $300 за тонну, это вы думаете, что это издержки, что это вот из вашего кармана там достают лишнее бабло. А те сельхозолигархи, у которых там сотни тысяч гектаров черноземов, так для них это дополнительное бабло, они просто заработают в 3 раза больше. Вот и все, они рады, им приятно быть частью мировой экономики. А санкции, ладно, мы готовы заплатить цену. Только еще раз вы расскажите, кто вместе с нами будет платить и какую часть. И второй вопрос. Инфляция в размере 18% – это неподъемно совершенно. Это создает такое давление вот на всю государственную конструкцию, которая, ну, с моей точки зрения, представляет опасность куда большую, чем весь Госдеп, Евросоюз, там кто еще, ЦРУ, Моссад вместе взятые. Это куда большая угроза. Это куда большая угроза, чем все иноагенты, чем все либерасты, чем Навальный вместе со своим братом. Все это угроза гораздо больше. Вот, собственно, с чем имеет смысл разбираться. Ну, по крайней мере, обсуждать. А не замещать эту проблему, не замещать эту повестку, реальную повестку, Украиной, бродячими собаками, отставками губернаторов и прочей чепухой. Вернусь к вам завтра утром, друзья мои. Всем хорошего дня. Обнимаю, ваш Сергей Мардан.
Утренний Мардан.